Добро пожаловать на международную конференцию по раскрытию проекта базы. Меня зовут Пенни Брэдли. Я известна в американском сообществе суперсолдат. Я была первым немецким офицером из Нахтваффен, который вы, наверное, все еще называете темным флотом, который стал свидетелем. Я начала выступать в 2016-м. Я рассказываю про секретную космическую программу. Я также говорю про технологии контроля сознания, которые были рассекречены. И это то, что я буду делать сегодня. Я буду говорить о программе, которую американская армия и DARPA, которая является частью ЦРУ, они работают вместе, все эти три группы. N3 — это недавно рассекреченная программа, которую DARPA запустила минимум. Ну, официально сказано, что это было в 2018-м. И это то, о чем мы будем говорить сегодня. Нехирургические нейротехнологии следующего поколения. И искусственный интеллект Грок на платформе X назвал это также известно как нейросеть военно-морских сил. Итак, это ее другое название, которое тоже существует. N3 — это самая последняя из рассекреченных американских технологий контроля сознания. Она была обнародована как новая в 2023 году, что означает, что она устарела и была заменена чем-то, что армия считает более эффективным. И она была устаревшей минимум 20 лет, потому что новые технологии никогда не рассекречивают. Здесь мы видим вырезку из Википедии, где говорится о законе секретности изобретений 1951 года. И это американский закон. Он был подписан Гарри С. Труманом и вступил в силу 1 февраля 1952 года. И он является частью проблемы, которая стоит на пути раскрытия в США, то есть вот этот закон о секретности изобретений. Все, что совпадает на 80% или больше с тем, что есть в секретных теневых проектах, которые включают СКПМ, автоматически засекречивается, автоматически изымается из публичного доступа, автоматически... Если вы изобретаете что-то, что совпадает, они предлагают вам деньги, если вы отказываетесь, они убивают вас. И это то, что написано о законе в Википедии. Это федеральный закон Соединенных Штатов, который дает правительству полномочия препятствовать раскрытию определенных изобретений по сообщениям национальной безопасности. Закон дает право перечисленным федеральным ведомствам решать, представляет ли какая-то заявка на патент риск, и принуждать к ее засекречиванию по закону о секретности. На практике секретность распространяется не только на изобретения, связанные с военной обороной, но также и на те, которые предположительно угрожают экономической стабильности. Критики отмечают, что многие такие ограничения основаны на неподтвержденных и недоказанных рисках, и некоторые ограничения, связанные с экономической сферой, касались энергии нулевой точки, потому что она прекратила бы работу нашей нефтяной индустрии, нефть, бензин, устарели, как технология еще с 1950-х. И у вас в Великобритании есть собственная версия этого под названием «Закон об официальных секретах». И была пара версий этого закона, который изначально был принят в 1889 году и затем был обновлен в 1989 году, и он все еще действует. Нам нужны эти юридические аспекты, чтобы понимать, что то, что я рассказываю вам, хотя и было недавно рассекречено, это всего лишь кончик копья, направленный в нашу сторону. Есть гораздо, гораздо больше похожих технологий, которые используются каждый день. Общая практика такова, что ничего не рассекречивается, пока это не устаревает. Наверное, стоит сказать, что есть целые разделы физики, математики и биологии, которые также засекречены на основании законов о секретности. Целые разделы физики засекречены, которые связаны с электрической вселенной, с проблемами в теории относительности, с воздействиями, которые разные электромагнитные излучения производят на биологические системы. Нам нужно сделать обзор некоторых старых технологий, потому что новые технологии являются их продолжением. V2K изначально называлась технология «Голос Бога», и она применялась на людях в США с 1980 года. Серьезно. Это аналоговое телевидение технологий контроля сознания. Некоторые из вас могут помнить войну в Кувейте, когда Америка и НАТО воевали на стороне Кувейта против Ирака. Помните ли вы, что целые батальоны иракцев складывали оружие и сдавались массово? Это потому, что V2K использовалось на них. Они слышали то, что они думали, было голосом Аллаха, говорившим им сложить свое оружие и сдаться. И они не знали об этой технологии, поэтому они сдавались. Они полностью подчинились. Так что это то, что уже использовалось в войне в 1989 году с Соединенными Штатами. Это использовалось на общественности с 1980-го, и каждый подъем на один уровень G в системе беспроводного интернета увеличивает число людей, на которые эта технология воздействует, и ее возможности. Все началось с того, что это был голос в голове, где на другом конце был говорящий человек, а в 90-е это стало контролироваться компьютером, и от этого невозможно было убежать. И это технология, лежащая в основе таргетирования индивидов. Итак, V2K переводится как «голос к черепу» или «синтетическая телепатия». V2K означает «голос к черепу», и я не знаю, почему это K, а не S, если только это не что-то на немецком. Я не знаю слов, которые они здесь используют. V2K был развит и разработан из эффекта Фрея. Он был открыт в 1970 году, когда доктор Фрей на самом деле поверил людям, которые говорили, что они могут слышать радио, телевидение и передачи на гражданских частотах в своих зубных пломбах. Те из нас, кто экспериментировал с гражданскими радиопередачами и частотами в 80-х, мы знаем, что был эффект под названием перетекание, когда, если вы давали слишком большую мощность, ваши соседи могли слышать ваши передачи на своих телевизорах, своих радио, и некоторые из них могли слышать их на своих зубных пломбах. Мы должны были использовать фильтры, чтобы такого не произошло. И то, что доктор Фрей сделал, это он начал выяснять, что с этим можно делать и как превратить это в оружие. Вот интересный кусок информации, который был случайно включен в чей-то запрос по закону о свободе информации. Никакого отношения к самому запросу. Эти несколько страниц документов оказались в материалах. Я не знаю, было ли это сделано намеренно или случайно, но я также не знаю, как это могло произойти, если бы это не было намеренно. Но этот рисунок описывает и рассказывает об испытаниях первой версии V2K и обо всем том, что он может произвести в теле. И это основа для психоэлектронного оружия, которое применяется на таргетированных индивидах, и это основа для так называемого гаванского синдрома, о котором мы слышим в СМИ, никто не знает, что же его вызывает. Ерунда. Они в точности знают, что его вызывает. Это передачи информации или частот через беспроводную несущую волну. И здесь говорится, первая рассекреченная успешная передача человеческого голоса напрямую в череп живого человека была выполнена доктором Джозефом Си. Шарпом из Армейского исследовательского института имени Уолтера Рида в 1974 году. Путем трансформации голоса гипнолога с помощью методов тихого звука Лаури или скрэмблинга Смирнова. Это использовалось в войне в заливе с возможностью гипнотизировать цель без того, чтобы цель это осознавала и без каких-либо улик произошедшего. То есть можно загипнотизировать кого-то и заставить его делать то, что вам нужно, и он даже не будет помнить об этом и не будет никаких доказательств. Ну что ж, ЦРУ посчитали, что это прекрасная вещь, чтобы иметь ее в арсенале. Поверьте мне, это то, что применяется на миллионах людей по всему миру. Когда они повышают мощность, они могут получить все возможные эффекты. Сильная общая боль, блокировка мышц, как при окоченении, в зависимости от того, насколько они усилили мощность, общие эффекты, внезапный перегрев, боль во всем теле, усиленное кофеиновое поле, препятствование сну, насильственное внезапное вызывание засыпания, непреодолимые команды «иди туда», «иди сюда», микроволновые ожоги, электрический шок. Невольные подопытные также переживают частые взломы в свои дома и помещения на работе, когда их одежда, их мебель, деловые документы портятся, изменяются или воруются. Вероятной причиной этого является исследование в сфере психологической войны. Теперь, вначале это были невольные подопытные, то есть случайные люди, которых они выбирали из общества, потому что они думали, что никто этого не заметит. Они постепенно решили начать применять это на людях, которых они считают... Ну, полиция в Америке называет их не людьми, то есть... Есть преступления в Америке, которые они характеризуют как без участия людей, и это просто не расследуется. И это люди, на которых большая часть этих технологий сейчас тестируется и применяется. Люди, которые являются разоблачителями, те, кто случайно обнаружил какую-то информацию. А также есть люди, о которых мы по-прежнему не знаем, почему их выбрали. Но есть миллионы людей по всему миру, которые были подвергнуты этому. И это предпосылка, с которой я смотрю на все технологии контроля сознания, которые существуют. Это что они вторгаются в личное пространство, они действуют без согласия, и это аморально, в лучшем случае, и незаконно согласно Нюрнбергскому кодексу. То, что объединяет большинство этих новых технологий, это они зависят от сети Wi-Fi или интернета для доступа к своим целям. Некоторые используют виртуальную реальность, то есть очки, или приложение на телефоне вместо этого. И позже я покажу видео про то, что могут делать синие экраны. Информация о синих экранах является частью технологии N3. V2K основан на эффекте Фрея, то есть способности людей слышать радиосигналы, отправленные в эфир. Они могут слышать, что говорит голос, и если уровень энергии, мощность достаточно высоки, они также могут видеть образы. Вы получаете переживание, как будто вы смотрите телевизионное изображение. Способность несущей волны на очень низкой мощности заставляет человека слышать голос, но он думает, что это его собственные мысли. Сначала голос был очень громким, в 1980-х, а сейчас он очень тихий. И ЦРУ занимается этим даже в Великобритании. На самом деле они занимаются этим и в России, и в Китае, в Корее и повсюду. И они адаптируют технологию к тому, что дает лучшие результаты с минимальной заметностью. Зачем мне нужно говорить о V2K? Потому что все новые патенты, которые я нашла, говорят о том же. Они все используют частоты и несущие волны. Некоторые волны звуковые, поэтому вы слышите их в музыке, которую включаете. Некоторые в световых волнах, поэтому вы видите их в видео, которое смотрите. Некоторые встроены в звуковые волны, идущие от ваших умных устройств в интернете вещей. Да, этот бип-бип-бип, который исходит от вашего холодильника, вашего умного холодильника, имеет кодировку с этими волнами. Другие встроены в приложения, видеоигры и самую последнюю гарнитуру виртуальной реальности. Если вы используете виртуальную реальность, вы просто подставляете себя контролю сознания. Я думаю, людям нужно думать о том, что они делают. Я не лудит, я, конечно, пользуюсь технологиями, но я знаю, что они обоюдоострый меч. Они могут порезать меня так же легко, как они режут вас. Итак, перед тем, как мы закроем тему того, что чем больше они развиваются, тем больше они остаются такими же, вам нужно знать, что человеческий мозг не может различать между реальным опытом, то есть в реальном мире, и виртуальной реальностью. Мы не эволюционировали или не были созданы, чтобы жить в электронной среде. Мы были созданы, и мы эволюционировали, чтобы жить на природе. Наш мозг развивался только, чтобы обрабатывать то, что происходит в реальном мире. Да, некоторые из нас могут различать между фантазией и реальностью, между вымыслом и настоящей историей, между реальными фактами, которые используются в вымыслах, и вымышленной историей. Но когда вы слушаете очень много информации, и вы не даете себе время обработать ее, она смешивается в вашем мозге, и он как бы считает ее реальным. Это реальный опыт в вашем мозге. Я говорю публично с 2016 года. И я проконсультировал, наверное, 500 человек. И примерно две трети из них были людьми, которые смотрели видео раскрытия каждый день. Каждый божий день. Часами без остановки. А потом они видели сны про видео, которые они смотрели, потому что их мозг пытался переварить это во время их сна. И потом они приходили ко мне с этими снами и спрашивали, я был в программах? Я спрашивала, что они видели во сне? А потом я спрашивала, чьи видео они смотрели? И это обычно злило их, потому что они хотели верить, что участвовали в программах. Потому что у людей есть такой пунктик, они хотят быть важными. Но если вы не можете пойти дальше информации из видео, у вас не было реального опыта, вы просто перевариваете видео, которое вы смотрели. И извините, для меня все люди важны. Не имеет значения, были они в программах или нет. Вам не нужно быть жертвой программ, чтобы быть важным. Пожалуйста, обращайте внимание на свое ментальное здоровье, когда смотрите их. Нехирургические нейротехнологии следующего поколения. Подполковник Адам Уиллис. Это для управления перспективных исследовательских проектов Минобороны, который является отделом исследований и разработок ЦРУ. И это было впервые опубликовано примерно в 2018 году. Публичная версия. Публичный запрос, что означает, что они уже разрабатывали это втайне. И это было их окей, мы хотим делать это публично, чтобы мы могли говорить об этом. Посмотрите внимательно, что он просит. Программа нацелена на разработку высокофункциональных двунаправленных интерфейсов между мозгом и машиной для подходящих по здоровью членов вооруженных сил. Такие интерфейсы усиливали бы технологии для разных применений в сфере национальной безопасности, таких как управление беспилотными воздушными аппаратами и активными системами кибербороны, или тандемы с компьютерными системами для успешной мультизадачности во время сложных военных миссий. В то время как самые эффективные и новейшие нейроинтерфейсы требуют хирургического вмешательства, чтобы имплантировать электроды в мозг, технология N3 не требует такого вмешательства и является портативной, что делает ее доступной для гораздо большего числа потенциальных пользователей. Неинвазивные нейротехнологии, такие как электроэнцефалограмма и транскраниальная стимуляция прямым током, уже существуют, но не обладают точностью, разрешением сигнала и портативностью, необходимыми для передового применения людьми, работающими в обстоятельствах реального мира. Звучит как куча технического жаргона. Давайте разъясним все это немного. Программа нацелена на разработку двунаправленных интерфейсов между мозгом и машиной. На простом языке это будет, по сути, телепатическое взаимодействие между человеком и машиной. И они хотят сделать это открытым, когда этой машиной может быть дрон, такой как беспилотный летательный аппарат, или компьютер, или активная система киберзащиты. У нас есть несколько таких. Золотой купол, который президент Трамп предлагает для США и Канады, это одна из таких систем. И тандемы для успешной мультизадачности во время сложных военных миссий. На простом языке они хотят превращать отряд солдат в коллективный разум, который работает вместе, как будто это один человек в нескольких телах. Мы видели это в фантастике, это называется Борг. Я хочу, чтобы вы задумались над этим немного. Самые эффективные и новейшие нейротехнологии требуют хирургического вмешательства для имплантации электродов в мозг. Neuralink. Любимый проект Илона Маска. Это главный пример на эту тему. Технология N3 не требует операции и является портативной. На практике они встраивают устройство в шлем. Так что да, оно портативное. И да, оно будет вместе с носителем. Неинвазивные нейротехнологии, такие как электроэнцефалограмма и транскраниальная стимуляция прямым током, уже существуют. В процессе исследования я обнаружил, что то, что они делают в этой программе, это используют сочетание звука и света, чтобы контролировать мозг. И это подход, который они применяют. N3 разработана, чтобы делать все, что делает система Neuralink, только без операции, повреждения и инфекции от вторжения в мозговую ткань. Их цель — синтетическая телепатия и способность управлять объектами одной лишь мыслью, будучи в гарнитуре или в шлеме. Разве они не говорили об этом в фильме «Огненный лис» еще в 1982 году? Шлем, который устанавливал связь с самолетом? Неужели технологии теневых проектов наконец дошли до DARPA? Если это было в фильме, это было чем-то, что уже использовалось тогда. У меня есть красивые картинки для вас. Это кадры из фильма «Огненный лис». Это Клинт Иствуд, который играет здесь, и на нем волшебный шлем. И у нас есть настоящий русский пилот Виктор Беленко, который принес американцам самолет. И да, есть настоящий самолет, который действительно был связан с пилотом через волшебный шлем. Итак, советский МиГ-25 в классификации НАТО «Летающий лис» был высокоскоростным самолетом-истребителем-разведчиком. Самолет поступил на вооружение в 1970 году. Итак, этот шлем с телепатическими способностями использовался с того момента. Я хочу, чтобы вы подумали об этом. Какие бы возможности вы ни думали есть у военных, вы опаздываете на 50 лет. Достигает максимальной скорости в 2,83 Маха, и это очень быстро для того времени, с мощным радаром и способностью нести 4 ракеты воздух-воздух. Будучи качественным перехватчиком, МиГ-25 активно экспортировался Советским Союзом, его союзникам. Возможности МиГ-25 не были известны до 1976 года, когда Виктор Беленко, советский летчик, на МиГ-25 перебежал в Японию. Затем, когда МиГ-31 впервые взлетел, у НАТО уже было все, что нужно в воздухе, чтобы шпионить за ним, и никто не мог видеть ничего на радаре. Они выяснили, что МиГ-31 не только быстрее, чем что-либо, и оснащен революционной системой контроля огня, управляемой мыслью, но он также невидим для радара, и что им придется украсть такой. Это с сайта aviationgeekclub.com. У меня есть еще пара фотографий для вас. Здесь мы видим Виктора Беленко, советского летчика, слева. И мы видим специалиста сигнальной разведки ВВС, мастер-сержанта Стива Уилхайта, справа. Я ставлю их вместе, потому что Уилхайт был тем, кто принял Беленко. Беленко решил, что перебежит, и он летел в Японию, где Уилхайт был специалистом по русскому языку, работавшим в отделении АНБ. И в его обязанности входил мониторинг русского воздушного транспорта. И в этот момент самолет летел в сторону Токио, там, где находился Уилхайт. Теперь они провели радиопереговоры на русском. Беленко знал, что его слушает его сторона, поэтому он не использовал словосочетания вроде «перехожу на другую сторону» или слово «сдаюсь». Он говорил о том, что ему нужно приземлиться. Военные в Токио думали, что он летит бомбить их, что он атакует. И Уилхайту пришлось уговорить Беленко приземлиться и одновременно уговорить военных, чтобы они не сбивали его. Итак, в итоге Беленко приземлился, перешел на сторону Запада, а Уилхайт оказался прав. И я знаю это, потому что Уилхайт был сотрудником и агентом АНБ, который активировал мои воспоминания о моей службе в теневых проектах в 2013 году. И он сам рассказал мне эту историю. Поэтому, если это вранье, это его вранье, а не мое. Я передаю историю как есть.